Космическая первая смена на Ретро-ФМ. Поехали!
Добрейшего всем утреца, друзья! На Ретро-ФМ космическая неделя продолжается по полной программе. Сегодня, кстати, второй день космического загула. По-другому никак не скажешь.
Да, верно.
И у нас в студии сегодня в гостях герой Советского Союза, герой Российской Федерации, летчик-космонавт, человек серьезный, 6 раз побывал в космосе, Сергей Крикалев. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Мы вас поздравляем с наступающим днем космонавтики. Ну, рады видеть вас у нас в студии. Мы тут отмечаем целую неделю космическую. Как вам вообще вот такие вот заходы, я имею в виду гулять по целой неделе?
Да вообще можно гулять и целый год. Мне кажется, когда мы начинаем вспоминать про день космонавтики за 2 дня, это не очень хорошо, так что хорошо, что вы уже за неделю начинаете.
Да, вот потом будем расширять как-то свои, скажем так.
Месячник, да, сначала, потом можно и на год переходить.
Это точно. А вот все знают, что у космонавтов есть особые традиции перед тем, как, ну, перед запуском, как в корабль заходить. А какие-то есть традиции по поводу празднования дня космонавтики? Я не знаю, специальные тосты, может быть, какие-то?
Ну, нет, по-моему, специальных тостов никаких нет, по крайней мере, я вот так сходу не вспомню. У нас, как правило, празднование дня космонавтики, как я уже сказал, что все вспоминают про день космонавтики прямо перед праздником, поэтому, как правило, это очень напряженные дни, когда и средства массовой информации, и школы, и университеты, и предприятия, значит, хотят, чтобы космонавты с ними поговорили и рассказали, как космические корабли бороздят просторы.
А, ну, так вы за стол-то 12 апреля сядете?
Вот не знаю, вы... не знаю, успею ли, там как получится.
Хорошо, спасибо. А вот скажите, у вас ведь серьезный космический опыт. У вас было 6 полетов, вы провели 803 дня на орбите, а сейчас вот прям серьезно должность в Роскосмосе. Вы занимаетесь...
Да
у
меня раньше серьезная была вроде.
Ну,
космонавты
мы не
достаточно
спорим.
Серьезные.
Пилотируемыми программами занимаетесь сейчас. А вот скажите, пожалуйста, где труднее выполнять поставленные задачи? Там, наверху или здесь?
Ну, везде трудности свои. На самом деле, очень многое зависит от отношения к делу, потому что если ты стараешься делать свое дело хорошо, это всегда непросто, это всегда приходится прикладывать какие-то дополнительные усилия. Но на самом деле и там, и здесь интересно. Да? Там... особые условия космического полета, там интересная сама подготовка, как правило, потому что ты общаешься с большим количеством специалистов, с учеными, с теми, кто создает космическую технику. Ну и здесь, на самом деле, продолжается то же самое. Мы помогаем создавать эту программу, в том числе подготовка космонавтов является только частью этого, но достаточно много внимания уделяется и организации работ на Земле, организации наземных служб, создание новых кораблей, ну и так далее.
Сергей, смотрите, вы ведь мастер спорта Советского Союза по высшему пилотажу. Чемпион мира по пилотированию планеров. А вот нужны космонавту навыки пилота? Ведь они летают там, ну, за пределами атмосферы.
Ну, с моей точки зрения, вообще космонавту любые навыки полезны. И чем больше разнообразных навыков имеет космонавт, тем проще и более эффективно будет дальше идти его подготовка к космическому полету.
А где перегрузки больше?
На самом деле физические перегрузки больше на пилотаже, абсолютная величина этих перегрузок больше на пилотаже. Единственная разница, может быть, с космическим полетом здесь в том смысле, что перегрузки более короткие. Большая перегрузка, достаточно большая, в разы иногда превышающая то, что мы испытываем во время старта, она длится несколько секунд. В общем-то, те условия, в которых работает космонавт, и, кстати, пилот, почему из пилотов сначала и набирали, это не вполне комфортные физиологические условия. Это либо перегрузка, либо у тебя бросает из стороны в сторону, да, ты должен там ориентироваться при этом. Многие говорят, а что там на тренажере там полетал, и я уже летать умею. Это все хорошо, да, но когда человек имеет возможность поставить игру на паузу, пойти попить кофе, посмотреть руководство.
Не только попить. Как
лететь
дальше, но и дальше потом работать. Или когда ты реально находишься в самолете, ты должен сделать все, что необходимо до того момента, как ты там приземлишься, предположим. Да? Поэтому это в том числе и психологическая тренировка, то есть это не только тренировка навыков и умений, это еще и психологическая тренировка в том числе.
А невесомость не расслабляет? Ну, типа, раз и растекся там, летаешь...
Хорошо,
ногу
тебе,
на ногу.
Да.
Она не очень расслабляет, эта невесомость. Мало того, на самом деле, вот вы спрашивали, что является таким тяжелым испытанием для человека. На самом деле, сама невесомость – это довольно тяжелое испытание, особенно длительная невесомость, когда она начинает влиять на твою физиологию, когда в организме начинается перестройка, когда именно для того, чтобы компенсировать эти все отрицательные последствия, мы занимаемся по специальной программе, которую нам ученые и медики предписывают, занимаемся физкультурой для того, чтобы иметь возможность, вернувшись на Землю, ну, достаточно быстро восстанавливаться.
Скажите, а вот вы на станции «Мир» на орбите должны были провести 5 месяцев, а провели там практически год. А когда вот, скажем так, командировка продлевалась, с вами-то посоветовались как-то?
Посоветовались. Здесь много на эту тему всяких спекуляций идет, о том, что забыли на орбите, не смогли вернуть.
Ну да, шутки.
Нет, там много таких шуток было, но на самом деле, когда принималось решение, оно принималось с учетом моего мнения, и тогда руководителем был Валерий Рюмин, который сам был космонавтом, у которого самого на несколько дней продлевали. И мы потом уже, когда с ним разговаривали, он говорит, что я помню, насколько тяжело было на несколько дней продлить полет.
А здесь в два раза.
Да.
Фактически в два раза. Поэтому он, в общем-то, пришел и спросил, могу ли я, хватит ли у меня сил для того, чтобы, ну, как бы, заручиться моей поддержкой. Ну, в общем, смогли.
А сверхурочные платят за такую работу?
Да.
Ну, вот вы же остались.
Там, кстати, на самом деле это...
Нет, тогда еще вообще такого понятия, как сверхурочный, не было. Да, сейчас
да ладно,
это идет учет, как бы говорить о каком-то там материальном выгоде. То есть не для этого работали.
Получается, что вы, когда соглашались, вы даже вас материальная сторона не интересовала.
Ну, на самом деле, мы когда, я не знаю, может быть, сейчас как-то немножко больше эта сторона играет, но по тем временам это была интересная, достойная работа, это была честь и привилегия иметь возможность работать в космосе. Понятно, что, конечно, работа непростая и не такая уж безвредная, да, но, в общем, то, что необходимо было остаться, и то, что я могу помочь каким-то этой программе, это в какой-то мере было и почет.
Скажите, пожалуйста, вот Роскосмос сейчас готовит к полету робота Федора. А вы вообще видели этого робота своими?
Ну, я на картинках видел, пока живьем еще не видел.
А вообще нужны они, роботы, там?
Ну, что, знаете, наверное, это некая такая, ну, журналистский штамп, что Роскосмос готовит к полету, да, еще скажите, что там заставляет плавать в бассейне, бегать на дорожке. Не, на самом деле, в планах возможно использование робота существует. Все эти планы будут уточняться по мере создания вот этих роботов и по мере создания тех средств, с помощью которых они будут испытываться. И на самом деле вы затронули такую очень интересную тему, потому что уже на протяжении даже не лет, а уже, наверное, десятилетий идет среди специалистов спор. Так мы должны все-таки летать там пилотируемые полеты или автоматически? Вот мы там Луну будем осваивать луноходами или будем туда садиться людьми и делать что-то? Долгое время вот это было такое противопоставление автоматики и человека. Сейчас мы стали опытнее, мудрее, наверное, я так надеюсь. И сейчас все больше и больше мы сходимся к мысли, что должна быть грамотная комбинация автоматики и человека.
Ну, то есть человек в космосе будет всегда, роботы не заменят его.
Роботы заменят в какой-то части.
Да, работу на себя возьмут. Ну, там сложную посуду помыть.
И это нормально. Не, ну, на самом деле, ведь просто роботы, мы часто подразумеваем, робот — это некое устройство, похожее на человека, как с двумя руками,
конечно,
с двумя ногами.
А как же?
На самом деле, те автоматические аппараты, которые летят, садятся на планету, которые там расставляют датчики, снимают какие-то данные, это тоже роботы. Да? Mm-hmm. Просто эти роботы устроены по-другому. Но есть задачи, особенно вот исследовательские или освоенческие, вот их, наверное, без человека все равно будет решить тяжело.
Во время вашего второго полета с вами была женщина-англичанка, это Эллен Шарман. Она, кстати, до полета работала на кондитерской фабрике.
А есть такая информация.
Мы нашли. Ну, да, она какую-то вам сладкую жизнь на МКС организовала?
Ну, вот я не знаю, вы так говорите, на кондитерской фабрике, это такое впечатление, что человек занимается тем, что ест конфеты там на кондитерской фабрике.
Она была... там их еще и производят.
Да. Она была химиком, то есть это хорошее такое научное образование. Да. Просто эта наука, химия, может быть приложена к разным областям научных знаний. Но она действительно работала, по-моему, чуть ли не фабрика «Марс», по-моему, тогда это называлось. Да, какое там подразделение этой фабрики было. Она была химиком, действительно, проходила, когда начался отбор, прошла через все ступени отбора, показала себя лучше других. И тогда они вдвоем, вместе с тем, кто был ее дублером, Тимоти Мейсом, приехали к нам на подготовку и, в общем, показали себя хорошими достаточно специалистами, которые вместе с нами готовились, и вот Хелен с нами слетала.
Ну, а проявила она на МКС свои, вот скажем так, все-таки
кондитерские
способности?
Не-не-не, кондитерские, вот еще раз, все-таки она химик-профессионал, а не кондитер, это
все
немножко
понятно.
Разные вещи.
Ладно. А вот скажите, исходя из вашего опыта, огромного опыта полетов, были случаи, чтобы космонавт досрочно просился домой? Сказал, все, не могу, не хочу, не буду, домой хочу.
Остановить самолет, я выйду.
На самом деле, насколько я знаю... Бывали случаи, когда по разным причинам менялась программа, и она заканчивалась там раньше, но это были не потому, что космонавты просились, как бы. Потому что те космонавты, которые профессионально приходят в эту среду, как бы тяжело им ни было, они, в общем-то, эти трудности преодолевают.
Настроены, да?
Да, да.
А вот смотрите, совсем недавно вся общественность обсуждала то, что американец Илон Маск отправил в космос, собственно, собственный кабриолет. Манекен внутри сидел, да? Помните
да.
же все, да? И вот если бы у вас лично была возможность отправить в космос любой предмет, что бы это было? Давайте пофантазируем.
Это был бы новый космический корабль.
Ах.
На самом деле космонавтика имеет уже достаточно длинную историю, и многие вещи мы сделали и попробовали, поэтому, когда мы создаем что-то новое, мы, конечно, создаем это на базе того, что было уже сделано и испытано раньше.
А какие мысли были по поводу вот этого запущенного кабриолета?
Ну, с точки зрения моей личной мысли, что кабриолет здесь это скорее, не знаю, шутка какая-то, да? Самое важное, что было сделано, был запущен тяжелый носитель. Сделать надежный запуск, особенно с первого раза, такое дело непростое. Поэтому мои мысли были такие, что молодец, что сумел сделать... тяжелый носитель, который, я надеюсь, будет использован дальше в космической программе.
Так он просто утилизировал, я так понимаю, по программе утилизации.
Ну, я слышал, кстати, другие мнения на этот счет, что человек, который работает в этой отрасли, должен более ответственно подходить к созданию космического мусора, да, потому что любой объект, который летает, он дальше может... теоретически представлять угрозу для других объектов, поэтому сейчас контроль космического пространства и как бы управление программами делается таким образом, чтобы вот уменьшать вероятность столкновения, чтобы не мешать другим спутникам, которые работают. Ну, я, честно говоря, не знаю даже, насколько вот эта орбита там пересекается с другими и как долго она будет летать, эта машина. Но, в общем, это, на данный момент это пока бесполезный объект в космосе.
Смотрите, в 2008 году вы получили звание кандидата психологических наук. А вот опыт с 6 полетов в диссертации как-то вы использовали? Пригодилось это дело или...
Ну, на самом деле, в любых каких-то вещах ты используешь тот опыт, который у тебя есть, и, наверное, там трудно расслоить, что вот эта часть благодаря этому опыту, а это благодаря тому опыту. Но, естественно, и опыт полетов в этом деле тоже пригодится.
Ну, а какие-то конкретные моменты, может быть, оттуда, вот в то, что в диссертации?
Там много, там не только сам полет, но, скорее, может быть, даже подготовки к полетам и отборы, которые ведутся для космонавтов. То есть там есть много тонкостей о том, как люди реагируют на стресс ситуации, причем эти вещи, они на самом деле применимы не только к космонавтике, но и к другим профессиям, которые работают в стрессовых условиях. Поэтому, ну, не знаю, честно говоря, я даже сильно это дело не планировал, это скорее получилось так, побочный результат.
Нормальный такой.
Да, ничего себе, побочный результат. А вот если еще немного про психологию поговорить, вот скажите, как повлиять на психологию молодых людей, чтобы они пошли в космонавты? Вот если сравнить, ведь в 70-е, 80-е профессия была, ну, как-то повостребованнее, чем сейчас.
Ну, наверное, 60-е еще даже более востребованы.
Это
и,
точно.
Наверное, многое определяется теми приоритетами, которые есть в обществе. Просто нельзя взять в какой-то там непонятной обстановке человеку сказать, делай так. Да, ну, мы все сейчас достаточно скептически настроены, есть очень много каналов информации, поэтому на самом деле вот выстраивание правильной системы приоритетов, это, наверное, то, что должно происходить, может быть, благодаря средствам массовой информации, благодаря программам обучения, благодаря тем приоритетам, которые существуют в обществе. Я думаю, что мы сейчас двигаемся на самом деле в правильном направлении, потому что ребят, которые хотят приходить в технику, ребят, которые хотят становиться инженерами, космическими инженерами, и, может быть, в будущем космонавтов становится больше.
Ну, хорошо.
Вы ведь являетесь официальным послом чемпионата мира по футболу 2018. А в чем заключается работа футбольного посла?
Даже не работа, это общественная деятельность, скорее. Она будет более понятна ближе к чемпионату. Космонавтика у нас уже достаточно давно, особенно пилотируемая космонавтика, идет по международным программам. У нас хорошие связи с нашими коллегами. Поэтому, говоря про международный спорт, наверное, здесь будут какие-то аналогии между международными космическими программами и международным спортом.
А, кстати, в космосе-то не пробовали сыграть в футбол?
Футбол.
Да. Футбол, как-то мячик там не падает никуда, поэтому...
Ну, в принципе, как у наших футболистов, тоже все летит иногда мимо ворот.
Да, ну и, к сожалению, пока еще станция недостаточно большая. Вот на Луне построим стадион, тогда можно будет там посмотреть, как играть.
Сергей Константинович, а вот сейчас очень важно. Поздравьте, пожалуйста, все население Земли с наступающим Днем космонавтики.
Ну, этот День космонавтики уже давно является международным и... Сравнительно недавно, с 2011 года, по-моему, этот праздник был признан Международным организацией Объединенных Наций. И на самом деле это правильно, потому что все мы, космонавты, которые летим на большом космическом корабле, который называется «Земля», мы научились с этого корабля, вот так же, как мы выходим из корабля наружу, мы научились стартовать на ракетах за пределы атмосферы и летать в околоземном пространстве. Так что мы только делаем эти маленькие шаги, но все вместе мы летим на общем корабле, поэтому мне хотелось бы всем пожелать мира, хороших взаимоотношений и хорошей работы в нашем большом экипаже.
Космическая неделя. В утреннем шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ.